Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания – представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по Евангелию от Марка. И сегодня мы приступаем к изучению пятой главы этого Евангелия. В этой главе рассказывается о том, как Христос изгнал легион бесов из одержимого и позволил им войти в свиней. С 1 по 20 стих. И как Сын Божий исцелил женщину, страдавшую кровотечением, когда шел в дом Иаира, чтобы воскресить его дочь. Это стих 21 по 43. Об этих событиях рассказывается и в Евангелии от Матфея, но здесь у Марка они описаны более подробно. Итак, откроем наши Евангелия и будем следить по тексту за сегодняшним собеседованием. Братья и сестры, очень важно прослушивать евангельские беседы с библейским текстом перед глазами. И мы читаем 1 и 2 стих 5 главы Евангелия от Марка. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Евангелие от Марка, 5 глава, 1-2 стих. Братья и сестры, это поразительно, но часто мы видим, что бесноватые и прокаженные сами выходят навстречу Сыну Божию. И в этом смысле они имеют преимущество перед тем миром, в котором мы живем. Хотя мир, в котором мы живем, в не меньшей мере пребывает в состоянии бесноватости и всецело покрыт проказой греха. Но он не спешит навстречу ко Христу. Читаем. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад, во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные и не смягченные елеем». Книга пророка Исаии, 1 глава, 4 по 6 стих. То есть, в некотором смысле, вся наша планета, как огромный лепрозорий, населенные нравственно и морально больными людьми. но их проблема усугубляется и тем, что они не ищут Господа и не спешат выйти Ему навстречу, в отличие от бесноватого, о котором мы прочитали, тот час встретил Его, то есть Христа, вышедший из гробов человек, то есть бесноватый. И далее мы читаем, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Евангелие от Марка, 5 глава, 3 стих. Петр Хризолог в своем собрании проповедей пишет, и вот оказывается, что тот, то есть дьявол, кто обещал все почести мира и славу, сам обитает в склепах, в зловонии разлагающихся трупов. Конец цитаты. И действительно, что может предложить человеку дьявол, который сам, лишенный общения с Господом, пребывает в некоем духовно-нравственном небытии? Ведь он сам как бы существует и не существует. Ибо трудно назвать жизнью такую форму безблагодатного прозябания, лишенную божественного смысла и предназначения. И хотя дьявол, искушая человечество Христа Иисуса, на что и обращает внимание Петр Хризолог, предлагал Сыну Божию все царства мира и славу их, сам же он, не способный распоряжаться даже самим собою, дьявол едва ли способен наполнить жизнь любого человеческого существа радостью, светом и подлинным смыслом. И, напротив, способен поселить последующего себе только среди зловония склепа и разлагающейся плоти мертвецов. И далее мы читаем о бесноватом. «Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Евангелие от Марка, 5 глава, 4 стих. Лактаций в своих божественных установлениях писал: «Дай мне мужа гневного, изрыгающего проклятия, одержимого. Немногими словами Божьими сделаю его смиренным, словно овечка. Дай мне алчного, скупого, скоредного, верну его тебе щедрым, протягивающим полные пригоршни монет. Дай боящегося боли и смерти, и он выдержит крест, огонь. Дай похотливого, прелюбодейного, распутного, и увидишь его скромным, целомудренным и воздержанным». Конец цитаты. И это действительно так. Только религия, как связь с Создателем, способна переродить человека и сообщить ему иммунитет от любого греховного порока, любой одержимости и любой болезненной страсти. И хотя безрелигиозное общество и пытается порою врачевать нравственные и душевные недуги, но оно едва ли способно исцелить в других то, чем безнадежно больно и само. Поэтому здесь мы и обнаруживаем неспособность обычных людей помочь одержимому, что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его, как мы и прочитали. И далее. «Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“». Евангелие от Марка, 5 глава, 5 по 7 стих. Афанасий Александрийский в своем трактате «Воплощение слова» писал: «Если бы Христос был мертв, то не изгонял бы бесов и не повергал бы идолов, то есть и в наше время, потому что бесы не послушали бы мертвого. Если же явственно изгоняются они и теперь в наше время Христовым именем, то, очевидно, он не умер. Тем более, что бесы, которые видят незримое для людей, будь он мертв, знали бы об этом и не стали бы вовсе повиноваться ему. И теперь нечестивые не веруют, однако бесы видят, что он Бог, и потому бегут и припадают к нему, повторяя слова, сказанные ими, когда он был в теле. «Знаем тебя, кто ты, святый Божий, а также, что тебе до нас, Сын Божий, умоляю тебя, не мучь меня». Конец цитаты. Читаем. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. То есть, как во дни своей земной жизни, так и теперь, после Его вознесения, Христос обладает той же властью, той же силою, и силен и ныне, только упоминанием Его святого имени врачевать духовные и телесные раны и недуги. Единственное, что может задерживать Его чудесные действия в нашей жизни, так это наше несогласие с Его властью и Его воцарением и в наших собственных сердцах, ибо Сын Божий и не хочет спасать нас без нас. Читаем. «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вы исполнились всею полнотою Божию». Послание к Ефесянам, 3 глава, 17-19 стих. Древний христианский экзегет Амбросиаст, это неизвестный латинский автор IV века, писал на послание к Ефесянам: «Павел молится о том, чтобы они окрепли и не сомневались, но верили, что Христос пребывает в них, если даже они не видят Его глазами своими. Он молится, чтобы данный им Дух, дар Божий, внушил им уверенность, что Христос жив, и Он Сын Божий, и через веру живет в сердцах наших. Так что, когда мы в сердцах наших имеем веру в Него, то есть во Христа, то мы имеем Его самого. Польза от этого в том, что растет наша уверенность в Его помощи, в том, что Он не оставит нас, но будет всегда рядом, видя в нас нашу веру в Него. Дар же Духа, который в то же время есть и дар Бога Отца, дарован нам, чтобы нас сохранить, если мы послушны, и открыть тайное, то есть сокровенное». Конец цитаты. То есть Христос присутствует в наших сердцах через веру в Него, как Сына Божия и Мессию. И исповедуя Его Сыном Божиим, мы исповедуем Его и Богом, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. И эта вера, братья и сестры, сообщает нам уверенность в деле нашего спасения, вдыхая надежду на спасение в наши сердца. Человеком невозможны, но не Богу, ибо все возможно Богу. Евангелие от Марка 10:27 и еще: «Ибо мы спасены в надежде». Послание к Римлянам 8:24. И тот же Христос, который врачевал прокаженных и изгонял бесов и задержимых, остается и нашим Христом и Спасителем, могущим очистить от всякой скверны и наши травмированные грехом сердца. И далее мы читаем: «Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“, и спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион, имя мне, потому что нас много“». Евангелие от Марка, 5 глава, 8-9 стих. Легион включал от 4 до 6 тысяч человек. То есть человек был одержим великим множеством бесов. Их было, несомненно, гораздо больше, чем свиней, число которых указывается ниже. Трудно до конца, братья и сестры, понять, почему Христос с такой поспешностью приступает помогать некоторым людям, которые сами никак не обнаруживали в себе прямого желания измениться и стать лучше, будучи порабощенными, например, всякими бесовскими наваждениями. Ефрем Сирин в своих гимнах о рае писал: «Вот так же и легион, когда в муках своих он просил оставить его и позволить в стадо свиное идти, то без лукавства отсрочки в муках своих он, легион, просил к демонам милость его», то есть Христа, обличила их род, чтобы в этом явить, сколь страдает любовь за жизнь человеков. Так меня укрепили эти слова, когда их услышал, продолжает святой Ефрем, что, плача, я пал на колени и пред Господом нашим сказал: без слез легион, то есть легион бесов, получил от тебя исполнение просьбы своей. Мне же позволь со слезами принять, что прошу у тебя. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, Христос есть само сострадание и сама бескорыстная, я бы дерзнул сказать, беспричинная любовь ко всему падшему творению. Называю ее беспричинной по той причине, что никто не заслужил и толики милосердия Божия, наслаждаясь обилием любви Бога. То есть существует множество причин у Бога отказать и лучшим из христиан в даровании благодеяний, и не существует ни одного благодеяния, даже у святых, способного склонить божественный гнев на милость. В проповедях о смирении, например, святитель Василий Великий учил: «Хвалящийся да хвалится в Господе, что Христос был соделан Богом для нас праведностью, мудростью, оправданием и искуплением. Это истинная и надлежащая похвала в Боге, когда человек не гордится собственной праведностью, но знает, что он воистину недостоин подлинной праведности и оправдывается исключительно верою во Христа». Конец цитаты. Иларий Пиктовийский, комментируя Псалом 50, писал: «Ибо эти дела праведности не были бы достаточны для того, чтобы заслужить совершенное блаженство, если бы милость Божия не игнорировала в этой нашей воле к праведности все несовершенство человеческих изменений и побуждений. И так да пребудет упование на милость Божию во веки веков». Конец цитаты. Блаженный Августин в одной из своих работ писал: «Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника, излившего свою кровь в оставление грехов. А Амбросий Медиоланский однажды воскликнул: «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Конец цитаты. В проповеди 15 блаженный Августин отметил: «Ты спас их даром». Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего должен был бы спасти, но видишь много такого, за что их следует осудить. Конец цитаты. В проповеди 73 на Песнь песней Григорий Великий, Папа Римский, заметил: «Если он, то есть Господь, станет смотреть и на неправедность избранных, то кто устоит? Услышьте, что святой и избранный муж, то есть Давид, сказал Богу: «Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Потому даже святым необходимо молиться о своих грехах и о том, чтобы спастись по милости, не полагаясь на свою праведность, ибо все согрешили и нуждаются в милости Божией. Конец цитаты. И далее мы возвращаемся к Евангелию, читаем: «И много просили его», то есть бесы, «чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Евангелие от Марка, 5 глава, 10 по 13 стих. Иероним, блаженный Иероним Стридонский в трактате, который озаглавлен «Жизнь святого Илариона», писал: «Никого не должно беспокоить то, что по велению Господа бесы погубили 2000 свиней. В противном случае люди, наблюдавшие за этим, не поверили бы, что из человека вышло такое множество бесов, если бы не огромное количество свиней, которые, убегая от легиона бесов, бросились в погибель». Конец цитаты. А Иоанн Златоуст в трактате «Против иудеев» писал: «Если дьявол – человек-убийца, то, очевидно, таковы и его служители – демоны. Этому Христос тебя научил посредством того, что когда Он позволил им в свиное стадо войти, они все это стадо потопили в море, чтобы ты узнал, что поступили бы так же и с людьми, и потопили бы их, если бы Бог позволил им. Однако тут Он, Господь, удержал их и помешал им, и не дал совершить ничего такого. Показали же они это на свиньях, и получив над ними такую власть. Ведь раз они не пощадили свиней, то тем более не отступились бы и от нас». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, дьявол давно уничтожил бы весь мир, если бы имел над ним всецелую власть. Но Бог одинаково контролирует в этом мире и добро, и зло. С другой стороны, привязанность к собственным свиньям, тем или иным, и ныне мешает людям обрести мир в Боге и с Богом, когда хрюканье собственных страстей, свиней дороже для нас чтение Слова Божьего, а собственное чувственная свиная отрыжка дороже проповедей Иоанна Златоуста, как в свое время с восторгом и констатировал безбожник Людвиг Фейербах, что интересы человеческого желудка важнее любых рассуждений о Боге. И далее мы читаем в Евангелии от Марка: «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, то есть жители города, чтобы отошел от пределов их». Евангелие от Марка, 5 глава, 14 по 17 стих. Бизнес и безудержное стремление к обогащению более чем часто приводят к отречению от Христа, что и можно наблюдать в современной Западной Европе, которая буквально выдавливает из себя остатки латинского христианства, некогда великой и могущественной Западной Римской Церкви. Святитель Иоанн Златоуст писал о пагубности стремления к обогащению. «Разве это не зло, что один владеет тем, что принадлежит Господу, и что один пользуется общим достоянием? Не Божья ли земля и исполнение ия? Поэтому, если наши блага принадлежат общему владыке, Богу, то они в равной степени составляют достояние и наших сорабов. Что принадлежит владыке, то принадлежит вообще всем. Он сотворил некоторые предметы общими для всех, чтобы, хотя таким образом, пристыдить человеческий род, как-то воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды разделил между всеми поровну, как будто между братьями. Для всех он создал одинаковые глаза, одинаковое тело, одинаковую душу, всем дал одинаковые устройства. Всех из земли произвел, всех от одного мужа, следовательно, для нас предназначено скорее общее коммуния, чем отдельное владение вещами, и оно более согласно самой природой. Конец цитаты. Но кто теперь думает о природных благодатных благах, когда и в самой России природные богатства страны, ими распоряжаются частные люди с двойной совестью и двойным гражданством? Возможно, в скорости они начнут выдавливать православие с просторов сердец и обитающих в нашем Отечестве, как в Западной Европе они выдавливают то, что еще там осталось от исторического христианства Западной Европы. И далее мы читаем. «И когда он, то есть Христос, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил им с ним Иисус, и все дивились». Евангелие от Марка, 5 глава, 18 по 20 стих. Иногда, братья и сестры, свидетельствовать о вере в этом мире, в недоступных для других местах, должны те, которые, пережив Божье прощение в собственной жизни, могут рассказать и другим, кем они были и кем теперь стали милостью Божией. Такое свидетельство, например, в местах заключения, когда один осужденный свидетельствует другому осужденному о Христе, не может не приветствоваться церковью, которая не поспевает везде осуществлять полновесный апостолат. Человек может свидетельствовать и о тех казнях и наказаниях от Бога, с которыми он столкнулся в дни своей прошлой греховной жизни. И такое свидетельство будет угодно Богу. На примере исцеленного бесноватого мы вновь убеждаемся в этом. И далее. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. Евангелие от Марка, 5 глава, 21 стих. Само по себе море, я об этом говорил, и есть аллегорическое указание на множество народа. Чем евангелист Марк может подчеркивает общечеловеческое значение проповеди Христа, упоминая часто толпу народа близ моря. Проповеди, обращенные ко всему человеческому роду. Читаем, «Он есть умилостивление за грехи наши», то есть уверовавших, «и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Беда достопочтенный в своем трактате, который называется «О семи кафолических посланиях», писал, «Господь есть умилостивление не только тем, жившим тогда во плоти, людям, к которым обращался Иоанн, но и всей церкви, простирающейся во всем мире, обнимающей от первого избранного до последнего, имеющего родиться в конце времен. Итак, Господь ходатайствует за грехи всего мира, ибо на весь мир простирается церковь, которую Он создал ценою своей крови». Конец цитаты, и далее мы читаем. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, то есть Христа, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, при смерти приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась живой». Евангелие от Марка, 5 глава, 22-23 стих. Петр Хризолог в своих проповедях дает нам такое наставление. «Больной не может повелевать кому-либо исцелить его, он лишь умоляет об этом. И поскольку человек этот был начальником синагоги, то он знал закон, что все создано Словом Божьим, а человек рукою Бога, значит, он верует в Бога. Ибо просит той же рукою, которой дочь его была создана, исцелить и вернуть ее к жизни. Ибо возложивший руку, дабы сотворить из ничего, вновь возложит, дабы вернуть погибшее. Конец цитаты. С другой стороны, братья и сестры, мы знаем из евангельских повествований, как современная Христу синагога относилась к его деятельности и проповеди, но нужда заставила этого конкретного одного из начальников синагоги усиленно просить его, то есть Христа, предварительно припав к ногам Господа Иисуса. Как мы и прочитали, увидев его, падает к ногам его. Подобное может произойти с любым человеком, когда, исчерпав все возможности, человек начинает обращаться к тем или к кому в обычной ситуации никогда не обратился бы, что называется, нужда заставила. И далее мы читаем у Марка, и Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечием 12 лет, много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его». Евангелие от Марка, 5 глава, 24 по 27 стих. Блажены Иероним Стридонский в трактате на Псалмы писал: «Женщина, страдавшая кровотечием, потратила все свое состояние на врачей. Терпя голод и жажду, она пала духом. И вот, так как она потеряла все состояние, то есть как церковь, собранная от язычников, и пала духом, она возопила Господу и коснулась Его. Касание края одежды Господа было криком верующей». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, сравнение этой женщины с уверовавшими не из еврейского народа было обусловлено тем, что иудеи дерзко и в прямом, и в переносном смысле часто теснили его, то есть Христа. Она же со страхом Божиим и верою подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Евангелист Матфей, который писал свое Евангелие для евреев Палестины, уточняет для них: «прикоснулась к краю одежды его». Евангелие от Матфея 9:20. Деталь, край одежды, распознаваемая только в еврейской традиции и молчащая для всех остальных. Край одежды – это цицит или цицес. В иудаизме сплетенные пучки нитей, часто шерстяных, которые носят мужчины с 13 лет, возраст бар-мицва. На углах четырехугольной одежды – накидки. В частности, цицит является атрибутом молитвенной жизни, совершаемой по заповедям Бога. Повеление о цицит мы находим в книге «Чисел», в Пятикнижии Моисея. Читаем: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших». Книга «Чисел», 15 глава, 38-39 стих. И естественно, что Христос, который пришел в этот мир не нарушить закон или пророков, но исполнить, смотрите Евангелие от Матфея 5:17, строго придерживался и этого обычая, правила. И трагизм ситуации заключается в том, что женщина, кровоточивая, прикасается к краю одежды его, к тем самым кистям, которые указывали на все заповеди Господни, среди которых была заповедь, запрещавшая женщинам в таком состоянии касаться чего-либо, тем более ритуальных кистей. И закон Божий прямо объявлял женщин в такой ситуации нечистыми при цикличном истечении крови, смотрите, Левит 15:19, и при постоянном истечении крови, смотрите, Левит 15:25. Было ли с ее стороны дерзостью поступить так, как она поступила? Да, это была крайняя дерзость, граничившая с осквернением святыни, святотатством. Но это было и со страхом Божиим, и верою. И Христос тут же и исцеляет ее, ибо в нем всегда милость превозносится над судом. Послание Иакова 2:13. И далее: «Ибо говорила», то есть в сердце своем, «если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею, и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Евангелие от Марка, 5 глава, 28 по 33 стих. Иероним Блаженный в своем трактате на Евангелие от Марка писал: «Обратите внимание на шаги, посмотрите на продвижение. Пока она истекала кровью, не могла предстать перед ним, исцелившись, предстала перед ним, бросается в ноги его и даже не осмеливается взглянуть ему в лицо. Для исцеления ей достаточно быть у его ног. Рассказала ему всю истину. Христос есть истина. Будучи исцелена истиной, она истину исповедует». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, любое чудо божественного исцеления надо возглашать и торжественно провозглашать. Помог ли тебе Господь избавиться от курения, винопития, наркомании, ангины и блуда, ревматизма и гриппа, тошноты и кашля, клептомании или нарцизма, или любой иной напасти? Мы за все должны благодарить Его. И далее мы читаем Евангелие от Марка. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Евангелие от Марка, 5 глава, 34 стих. Блаженный Августин в одной из своих проповедей восклицает: «Немногие верой прикасались к нему, множество попирает его». Конец статы. То есть попирают и ныне. А беда достопочтенной возложение на Евангелие от Марка писал: «Подобно тому, как она, видя, подобно тому, извините, как они, видя, не видят, и слыша, не слышат, они и касаясь его, не прикасаются к нему. Если и идут ко Христу, то не с сердечной простотою, но с сомнением и притворством». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, очень, очень часто мы именно толпимся вокруг Христа, толкаемся, стесняя и тесняя Его, своими упрямыми затылками загораживая Его лик от тех, которым Он мог реально принести и исцеление, и отдохновение. Особенно это касается, конечно же, нас, и прежде всего представителей церковного эстаблишмента, а проще говоря, церковной номенклатуры, культ личности которых заслоняет от верующих самого Христа. Что очень хорошо осознавал апостол Павел, учивший о себе и о других представителях религиозного эстаблишмента. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, продолжает Павел, Аполлос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 5 по 7 стих. И еще. «И в знаменитых чем-либо», то есть в главенствующих апостолах, «какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека». Послание к Галатам. Апостола Павла, 2 глава, 6 стих. И далее мы возвращаемся к Евангелию от Марка. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Евангелие от Марка, 5 глава, 35 по 37 стих. Блаженный Иероним в своем трактате на Евангелие от Марка писал: «Он не брал с собой никого, кроме Петра, Иакова и Иоанна». Кто-нибудь спросит, почему избираются всегда эти трое, другие же нет. Вот и на горе во время преображения присутствуют эти трое. Во-первых, число это связано с таинством Троицы, так что оно само по себе священно, да и Иаков, согласно еврейской традиции, клал три вида прутьев в водопойные корыта. В другом месте сказано: «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Итак, избран Петр, и на нем воздвигается церковь. Избран Иаков, и он первым из апостолов удостаивается мученичества. Избран Иоанн, и в нем закладываются основы целомудрия. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, чтобы стать свидетелем великих дел Божиих еще в этой земной жизни, надо иметь вероучительную стойкость Петра, жертвенность Иакова и целомудрие Иоанна. И далее мы читаем Евангелие от Марка. Приходит в дом, то есть Христос приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Евангелие от Марка, 5 глава, 38-39 стих. В те времена несколько профессиональных плакальщиц обязательно присутствовали на похоронах даже самых бедных людей. В более состоятельных семьях в траурной церемонии всегда участвовало много плакальщиц. Поскольку в палестинском климате тело разлагается быстро, плакальщицам полагалось приходить после чьей-либо смерти незамедлительно. И в данном случае они собрались даже ранее, чем Иаир успели сообщить о смерти дочери. И давайте посмотрим, какие объяснения есть у отцов. Амвросий Медиоланский в трактате о кончине брата Сатира пишет: «Что скажу о дочери начальника синагоги, смерть которой оплакивала множество людей под музыку флейт? Уже и погребальное шествие готовится, поскольку верят, что она умерла. Но как только раздается голос Господа, тут же возвращается дух ее. Поднимается ее ожившее тело, она вкушает пищу, дабы поверили, что она жива». Конец цитаты. А блаженный Августин писал: «Господь сказал правду, она спала, но только для того, то есть для Бога, кто мог ее разбудить». Конец цитаты. Действие Бога всегда отличается от любого действия человеческого, когда чудо становится повседневной реальностью, а мрак и сумрак человеческого невежества и сомнения изгоняется светом познания и всполохами небесного откровения. И далее мы читаем: «И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит „девица, тебе говорю, встань“». Евангелия от Марка, 5 глава, 40-й, 41 стих. Здесь мы видим ранее плачущих и вопиющих громко, что теперь они смеялись над ним, то есть над Христом. И такая перемена чувств и настроений не может не напоминать нам известные слова из Писания, из пророка Исаии, 30 глава, 9 стих. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят». То есть не хотят служить Богу. Подобное переменчивое расположение чувств и эмоций обнаруживает неискренность и лживость этих людей, оказавшихся неспособными стать свидетелями великого чуда. И далее мы читаем в Евангелии от Марка. «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет 12». Ибо была лет 12, видевшие пришли великое изумление, и он, то есть Христос, строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Евангелие от Марка, 5 глава, 42-43 стих. Блаженный Иероним в трактате против Иовиана писал: «Всякий раз, когда он, Христос, воскрешал умершего, он велел давать тому есть, дабы воскрешение не казалось обманом. И о Лазаре мы читаем, что после воскресения он имел трапезу с Господом». Конец цитаты. Этим самым показывалось и подчеркивалось, что все чудеса и действия, совершаемые Христом, не были чем-то призрачным и нереальным. То есть, каким бы сверхъестественным ни казалось бы нам чудо, то или иное, оно обретает свою реальность в реальности самого Бога. И тогда мы начинаем догадываться и распознавать, как сверхъестественное буквально все окружающее нас, все сверхъестественно, от зачатия ребенка до восхода солнца, красота росы и глаза совенка, от первых шагов дитя до последней молитвы старца. Все чудесно, в земном начинает созерцаться и отражаться красота небес, а небеса впускают в себя и наполняют земным, когда небо, отразившись на земле, торжествует о богочеловечестве Христа Иисуса, соединившего в себе самом человеческое и божественное, земное и небесное, и непроходимая грань между первым и последним стирается и уже едва ли распознается. И последний вопрос, который мы рассмотрим, вот эти слова Талифа Куми или Талита Куми, «девочка, встань», на арамейском языке. О чем это говорит? Действительно, на каком языке говорил Христос? На иврите или на арамейском? А Крейг Киннер писал: «Хотя арамейский и греческий были международными языками Ближнего Востока в первом веке, евреи продолжали говорить на иврите, своем семейном языке, вплоть до третьего века нашей эры. Затем он использовался в основном для молитвы и редко для ежедневного общения. В XIX веке язык был возрожден для литературных целей и сознательно развивался после 1879 года как современный язык. Возможно, что большинство людей, живших во времена Христа, говорили в какой-то степени, может быть, на всех трех языках, то есть на греческом, еврейском и арамейском. В Новом Завете греческое слово «эбраиос» и родственные слова могут означать как арамейский, так и иврит. Вот что пишет по этому вопросу профессор Давид Флюссер, ортодоксальный еврейский ученый из Иерусалима. разговорными языками для евреев в то время были иврит и арамейский, а также до какой-то степени греческий. До недавнего времени многие ученые полагали, что ученики Иисуса говорили на арамейском. Возможно, Иисус время от времени использовал этот язык. Но в тот период иврит был как языком повседневного общения, так и языком, на котором учили. В Евангелии от Марка содержится несколько арамейских слов, и именно это ввело ученых в заблуждение. Сегодня, после обнаружения Бен-Сира, это книга Иисуса, сына Сирахова, Экклесиаст, на иврите, апокрифическая книга «Свитков Мертвого моря», послание Бар-Кохбы, а также в свете более глубокого изучения языка еврейских сказаний, принято мнение, что большинство людей того времени свободно изъяснялись и на иврите. Пятикнижие было переведено на арамейский для нижнего слоя населения, это известные торгумы. Притчи и в раввинистической литературе, напротив, всегда писались на иврите. Нет никаких причин считать, что Иисус не говорил на иврите, а когда сказано, что Павел также говорил на еврейском языке, об этом сказано в книге Деяний 21:40, нет причин не доверять этой информации. То есть использование вот этих арамейских слов «талитакуми» на самом деле показывает, что действительно, возможно, в то время в ходу в Палестине были сразу три языка. Родной семейный язык – это еврейский, язык общения – арамейский, тогда он назывался сирийский язык, и греческий язык, скажем так, общепринятый в этой части Римской империи. Итак, сегодня мы изучили пятую главу Евангелия от Марка. Если будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы продолжим изучение этого Евангелия. Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.